Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1164-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся с вами к посланию Иуды. Это короткая книга, которая представляет отпадение, отступление, так, как оно нигде больше не представлено в Священном Писании. И вот что поразительно. Изначально Иуда ведь вообще не собирался писать об отступлении. Однако Дух Божий его буквально развернул и повел его, чтобы Иуда писал на тему, чрезвычайно важную и тогда, и сегодня. И ведь во времена Иуды, как мы уже отмечали, отступление было похоже скорее на маленькое облачко, где-то далеко-далеко на горизонте. Кто-то, наверное, мог смотреть и даже не замечать этого облачка. Однако сегодня это уже огромная туча, покрывающая небо. Так вот, мы с вами читали 3 стих. И этот стих начинается со слова «возлюбленные». Буквально это значит «те, которых любит Бог», то есть «любимые дети Божии». Давайте прочитаем еще раз 3 стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». И вот он пишет «почел за нужное». Тут и идея необходимости, неотложности, и идея обязательности для него. Он хотел было писать об общем спасении, однако необходимость возникла писать о чем-то другом. Это было надо – писать и наставлять своих читателей, писать увещевания, подвязаться за веру, когда-то переданную святым. Иногда говорят, что подвязаться значит отстаивать на коленях, то есть усердствовать в молитве за веру, совершать этот подвиг молитвы. Да, звучит очень хорошо, очень красиво, однако мне не удалось найти подтверждение этой мысли. С другой стороны, идея здесь также и не в том, чтобы со всеми спорить и ссориться, и не в том, чтобы на всех огрызаться, как зачастую делаем это мы, консервативные христиане. Понимаете, быть консервативным – это, конечно, хорошо. Однако это не значит со всеми спорить или со всеми драться. Во 2 послании Тимофею, 2 глава, стихи с 24 по 26, апостол Павел говорит о том, как Божьи служители призваны стоять за веру. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вот это и есть отношение Божьего служителя, это и есть состояние нашего сердца. И еще, понятие «подвязаться за веру» включает в себя греческое слово «агонидзомай». По-гречески «агонидзомай», по-русски «подвязаться». И вы слышите корень «агония». И это, конечно, никак не предсмертная агония. Это про активные, усердные действия тех, кто отстаивает веру. Так вот, Иуда собирался написать о спасении. Однако Бог ему показал, что надо отстаивать, защищать веру, великие доктрины христианства. Это учение, о которых говорилось в Деяниях апостолов, 2 глава, 42 стих. Помните, ранняя церковь пребывала в учении апостолов. И вот это первостепенно. Если церковь этим не будет заниматься, то она и не церковь вовсе, а дом культуры или клуб по интересам. И мы читаем также в послании к Ефесянам, 4 глава, 15 стих. «Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». вот это истинной любовью все возвращали, в некоторых переводах также переводится как «хранили единство духа в союзе мира». Значит, если вы собираетесь говорить истину, то говорите ее, пожалуйста, в любви. А если она говорится не в любви, тогда вопрос, а является ли это вообще истиной? И еще. Наше дело иметь возможность дать ответ тем, кто спрашивает нас, кто просит у нас отчета в нашем уповании. И для того, чтобы дать ответ, тем более для того, чтобы сделать это скромно и смиренно, бывает необходимо терпение. Такое терпение дает только Бог. Я помню, как в свое время до хрипоты пытался убедить моего ближайшего друга в правильности христианской веры. Я спорил с ним, мы ссорились. Кстати, на самом деле ссорился больше всего именно я. Ну как же ты не понимаешь? Ну как ты не хочешь спастись? В результате на какое-то время мы перестали быть друзьями. Наши пути разошлись. Однако прошли годы, и человек этот мне позвонил и сказал: «Ты знаешь, я покаялся, я уверовал, и я увидел Евангелие в любви, а не в тех ссорах и спорах, которыми мы по молодости лет занимались». Так что да, необходимо терпение. И с другой стороны, если человек быстро выходит из себя и начинает раздражаться, гневаться на оппонента, то какая же это защита христианской веры? Помните, мы с вами читали первые и вторые стихи в прошлый раз в расширенном переводе, в таком парафразе. Я сейчас тоже приведу парафраз вот этого третьего стиха. Он больше по объему, по количеству слов, чем оригинал, но в нем переводчик попытался выделить самые разные стороны смысла этого оригинала. «Любимые Богом, когда я прилагал все усердие, чтобы написать вам о спасении, которым все мы обладаем, я получил повеление учить вас тому, как с посвященностью и решимостью стоять за веру, когда-то переданную на хранение святым». И вот это очень точный перевод. И я хочу обратить ваше внимание на концовку «когда-то переданную на охранение святым» или «преданную на охранение». Тут важно понять, почему нам в принципе нужно стоять за веру, почему необходимо нести Божие Слово. Вообще говоря, я убежден, что мы как раз и призваны стоять за веру, неся Божие Слово в конкретном активном действии, в конкретном активном деле. Однако что-то случилось с церковью, и вот в связи с этим Иуда трубит тревогу. Подробности об этом мы будем читать уже в следующем стихе. Но пока я напомню вам, что вера эта нам дана на хранение, она передана нам. Но это не просто хранение, это также возможность научить и других тому, чему Господь научил нас через наших наставников, через наших учителей, научить других тому, чему Господь учит нас через Священное Писание. Помните, что услышал от меня, что принял от меня, то передай и верным людям, способным и других научить. Это пишет апостол Павел Тимофею. Но там он был как раз человеком, через которого Тимофей получил учение, получил наставление. Сегодня же мы имеем Священное Писание, мы имеем Божие Слово, но также в церкви мы имеем и учителей, людей, которые несут Божие Слово. И когда говорится о том, что Евангелие предано нам с вами, это как раз о том, что мы и храним Евангелие, и держимся Евангелия, и неизмененное, неизвращенное Евангелие передаем другим людям. Знаете, есть такая штука, как испорченный телефон. Помните эту детскую игру? Так вот, наша христианская вера не имеет права проходить через испорченный телефон. Но такая опасность и такое искушение постоянно существует. Каков же механизм этой опасности? Каков механизм появления этого искушения? Ответ мы находим в 4 стихе. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Итак, здесь очень много на самом деле важных вещей в одном этом четвертом стихе. Во-первых, мы читаем, что эти люди издревле предназначены к сему осуждению. И я полагаю, что нам важно разобраться, что здесь имеется в виду. Буквально сказано «люди, о которых было написано ранее». По-гречески это слово «прографо», то есть «это предписано» или «это написано». Тогда получается вот такой смысл. Другие авторы уже предупреждали об этом ранее. Пришли, вкрались вот такие люди, которые по природе своей нечестивы. И эти люди сделали и делают две вещи. Во-первых, они превращают благодать Господа нашего в повод к распутству. И во-вторых, они отрицают господство Иисуса Христа. Иными словами, они, во-первых, искажают и таким образом отрицают благодать Божию. И, во-вторых, они отвергают божественность самого Иисуса Христа. Да, несколько позже Иуда будет говорить об этом подробнее. Но пока он говорит, что эти люди прокрались в церковь. Они пришли крадучись, буквально вошли рядом, прошли с черного входа. Если хотите, проскользнули, прошмыгнули. Вот именно так отступники и вошли в церковь. Я хочу тут привести одну аналогию, и жители больших городов меня, я думаю, поймут. Вот входишь ты в метро, ты прикладываешь карточку для того, чтобы оплатить проезд, и ты понимаешь, что, простите, на хвосте у тебя кто-то висит, кто-то прошмыгнул вместе с тобой. Кто-то прошмыгнул за тобой и бежит быстро. Это человек, который прокрался в метро по твоей карточке, по твоей оплате. И вот в данном случае очень похожая ситуация. Однако здесь есть еще одна особенность. Слово, которое используется в этом стихе, означает, что они прокрались через черный вход. Они не входят через главную, через основную дверь. Человек, который прокрадывается вместе с тобой в метро, и ты такой смотришь, и ты сначала не понимаешь, а что это вообще было? Он проходит через главный вход, через главный турникет. Ну а в данном случае это люди, которые ищут другие пути.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, я уже много лет в церкви. Я рукоположенный служитель баптистской церкви. Хотя сейчас не несу постоянного пасторского служения в какой-то конкретной общине. Я проповедую, я участвую в команде служителей церкви, но постоянного пасторского служения у меня нет. Однако за свою жизнь я видел, как христианские общины уходили от истины. В поместной церкви появлялись люди, которые вроде бы говорили и делали все правильно. Однако что-то было глубоко не так. И постепенно открывалось, что у них все больше и больше несогласия. У них все больше и больше своих позиций, своих особых взглядов. Эти люди входят в церковь как будто с черного входа. Они выдают себя не за тех, кем являются на самом деле. И вот мне как раз нравится это слово «прокрались». Они входят со стороны. Эти люди нечестивы. Они не открывают свою подлинную позицию, свои истинные, настоящие взгляды. И, к сожалению, многие из наших христиан становятся жертвами вот таких нечестивых людей. И Писание ведь неоднократно предупреждает о таких людях. Эти ситуации были предсказаны. Давайте прочитаем несколько таких предупреждений. Вот, например, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 13 и 14 стихи. Кстати, Коринфская церковь, как вы помните, была непростой церковью. И апостол Павел, думаю, немало молился об этой церкви, и он писал этой церкви для того, чтобы наставить их в истине. Но вот что пишет он во втором послании к Коринфянам. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Слышите, не по виду их, а по делам их. В этом тексте используется очень интересное слово. Это слово «метасхематидзо». Оно переведено здесь как «принимают вид». Они перевоплощаются. Иными словами, это действие человека, который намеренно изменяет свой внешний вид, свое внешнее выражение на то, которое не соответствует его внутренней сути. И тем же способом действует и сам сатана. Как это работает, я вам объясню. Я видел, как сильные, твердые, преданные Богу общины попадали в руки либерализма именно таким путем – через хитрость, через ложь, через обман. Приведу вам пример одной подобной общины, того, как ее захватили люди либеральных взглядов. Когда-то в этой общине проповедовалось Евангелие Божие, проповедовалось Божие Слово. Люди обретали спасение, сердца получали благословение. А потом их пастор ушел на пенсию, и на служение пришел новый человек. И другие лидеры церкви на лидерской встрече спросили его, насколько он верит в великие христианские доктрины. И он убеждал их, что да, он действительно во все верит, он действительно исповедует все христианские учения. Но уже в этот момент он на самом деле входил обманом через черный ход. Потому что на самом деле нет, он не верил в эти учения. Но он притворялся, что верит. Внешне он был весьма убедителен. Его можно было воспринять как весьма нормального, такого хорошего, твердого, верующего человека. И даже его первые проповеди были очень неплохими. И знатоки в общине, знатоки в церкви отмечали, как же он похож на Спержена, как он похож на других выдающихся проповедников. И слушатели, и лидеры общины говорили, какой хороший у нас проповедник, какой яркий брат во Христе. Но помните, он-то вошел через черный ход. Он даже Спержена читал специально, чтобы подготовиться к той первой проповеди или к той первой серии проповедей. Он пытался понять, как здесь надо говорить, как здесь положено говорить. Мимикрия не давалась ему легко. Ему приходилось этому учиться. И в данном случае он был прилежным учеником. Но вот он начинает постоянно служить в этой общине. И проходит некоторое время, и люди в церкви начинают понимать, что что-то не так. Причем понимание это приходит постепенно. Не сразу и не ко всем. Сначала кажется, что некоторые моменты в проповеди какие-то неточные, какие-то неправильные. Потом возникают вопросы и по поводу личной жизни этого человека и жизни этой семьи. И вот в конце концов людям становится ясно, что в общине волк в овечьей шкуре. Но и тут община оказывается в весьма затруднительном положении. Он-то ведь уже прошел, хоть и обманом. Он уже внутри, они его уже приняли, они ему уже сказали «да», они ему уже протянули руку общения, руку христианской любви. Он уже один из них. И знаете, убежденные евангельские христиане, убежденные консервативные христиане, зачастую в таких случаях оказываются слишком мягкими. Они не могут отправить его обратно тем же самым путем. Они не могут сказать ему, знаешь, откуда ты пришел, вот туда, пожалуйста, и иди. И иди прямо сейчас, сразу же. Не могут. А вообще, пожалуй, стоило бы. Потому что как он пришел, так он пусть и идет во свояси. Но они мягкие. Они этого не делают. Они его терпят. Кстати, он может быть и красноречивым проповедником. И в церкви даже находятся люди, которым это нравится. И особенно, простите, пожалуйста, но в церкви находятся женщины, в церкви находятся сестры во Христе, которым это нравится. И когда братья начинают говорить, он же несет глупость, или даже он несет ересь, на его защиту встает армия сестер во Христе. Друзья мои, было бы что защищать, было бы кого защищать. Я знаю общины, которые страдают от подобных ситуаций прямо сейчас. Их разрушают, разъедают изнутри люди, которые прокрались с черного хода. Люди, выдававшие себя за тех, кем они на самом деле не являются. И вот так оно и происходит. Но об этих людях уже раньше было написано. Это предназначенные люди. Это люди, о которых было предупреждение. И, пожалуйста, не говорите, что не знали. Не говорите, что не слышали. Потому что другие уже писали. Другие уже предупреждали. Одно из таких предупреждений мы уже читали. Это второе послание к Коринфянам. Давайте посмотрим еще несколько предупреждений, которые были высказаны ранее. Прежде всего, вспомните, пожалуйста, предупреждение, которое апостол Павел произнес, обращаясь к старейшинам или пресвитерам Эфесской церкви, когда с ними встречался по пути в Иерусалим. Это была последняя встреча апостола Павла с пресвитерами Эфесской церкви. В этой встрече мы читаем в Деяниях апостолов 20 глава, и я прочитаю 29 и 30 стихи. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть, да, это будет. Павел пытается их об этом предупредить. Однако пришел день, когда Эфесская церковь тоже всему этому поддалась. И в результате они оставили первую любовь свою. И об этом мы уже читаем в Откровении Иоанна Богослова, 2 глава. Апостол Павел предупреждал также молодого проповедника Тимофея во втором послании Тимофею, 3 глава, 6 стих. «Всем принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». И вот здесь есть та мысль, которую мы с вами уже затронули. К сожалению, к великому сожалению, сегодня существует опасность, которая угрожает именно женщинам в церкви. Лжеучителя пытаются привлечь на свою сторону именно сестер, именно женщин. Я видел, как именно таким путем в церковь приходят лжеучения. Начинается все вроде бы хорошо, но кто-то приходит через черный ход. Я приведу еще пару конкретных примеров того, как это бывает. Начинается, например, женская группа по изучению Библии. Это здорово, это замечательно. Есть немало хороших женских групп по изучению Божьего Слова, женских групп общения. Но вот появляется в этой группе кто-то с необычным учением. Этот человек может даже сказать: «А вы слышали такого-то пастора? А вот послушайте». Или: «Вы читали такую-то книгу? А вот почитайте». И зачастую именно таким образом в церковь через эти группы приходит ересь, приходит лжеучение. Я обращаюсь сейчас к мужчинам. Дорогие пасторы, дорогие служители, хорошо, когда в церкви есть женские группы, но этим группам нужно уделять внимание, и молитвенное внимание, и личное внимание. Я знаю пасторов, которым как-то неудобно приходить на женскую группу. Слушайте, вот неудобно будет, и плохо будет, и страшно будет, когда группа эта уйдет куда-то в сторону, и когда вслед за этой группой в сторону начнет уходить большая часть вашей общины. Вот тогда будет очень плохо. Тогда будет очень страшно. Но, дорогой служитель, дорогой брат во Христе, если вы раз в месяц или раз в пару месяцев придете на женскую группу, то эти сестры вам только благодарны будут. Они с удовольствием вас примут, и они еще чайком вас угостят. Приходите, занимайтесь этим, уделяйте этому время, уделяйте этому внимание. Кстати, приход ереси в раннюю церковь через женщин был описан и историками церкви. Рассказывают о том, как всякие еретики встречали христианок где-нибудь на базаре и говорили: «А вот вы знаете вот такую-то книгу? А вот у вас в вашей церкви, да, вы христианка, это здорово, у вас вся христианская семья, это тоже здорово. Но вот у вас в церкви читают вот такую-то книгу?» И она говорит: «Нет, не читают». И в результате ей дают почитать что-то такое, от чего нужно бы держаться подальше. Кто-то скажет, что я слишком много говорю об опасности, которая приходит через сестер. А неужели опасность не приходит через братьев? Конечно, еще как приходит. Но знаете, женщина – это нежнейший сосуд и немощнейший сосуд. Женщина имеет очень тонкое устройство. Женщины чуткие. У них есть духовная чуткость, духовное развлечение. То, что видит, воспринимает моя жена, я зачастую не вижу. Я зачастую это просто упускаю. И Господь мне через нее это показывает. Но послушайте, пожалуйста, внимательно. Тонкий инструмент нуждается в более бережном использовании и более бережном хранении. Ну, честное слово, вы ведь не будете хранить микроскоп так же, как вы храните молоток. К сожалению, нам сегодня с вами нужно прерваться. Мы вернемся к этой мысли, мы продолжим этот разговор, сделаем это уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.